почему Михаил Буцериев отказывается от нефтяного бизнеса, что поставило Волжский автозавод на грань забастовки, каковы предварительные результаты расследования катастрофы грузового самолета в московском аэропорту Домодедово, на каком основании мурманскую активистку Объединенного гражданского фронта отправили на принудительное психиатрическое лечение, какой след оставил в мировом кинематографе Ингмар Бергман. Здравствуйте. На эти и другие вопросы мы постараемся ответить в итоговом выпуске программы «Время свободы» за понедельник, 30 июля. У микрофона Андрей Шароградский. Итак, Михаил Буцериев официально сообщил о своем уходе с поста президента компании «Руснефть». Его отставка принята советом директоров компании. В своем заявлении, опубликованном в корпоративной газете «Время Руснефти» и в газете «Ведомости», Михаил Буцериев рассказал о, цитата, «беспрецедентной травле и претензиях в отношении компании, не выдерживающих, по его мнению, никакой критики». Беспрецедентную травлю «Руснефти» Буцериев объясняет предвзятым отношением лично к нему со стороны, опять же, цитата, «определенной лиц во властных структурах. Компанию выкупают структуры предпринимателя Олега Дерипаски», рассказывает Олег Кусов.
Михаил Буцериев гордился тем, что смог собрать нефтяную компанию «Руснефть» из мелких структур, которые он приобретал на рынке. По его словам, становление «Руснефти» с годовым оборотом 6 миллиардов условных единиц произошло в рекордные сроки. «Не всем нравились успехи «Руснефти», пишет теперь уже бывший президент компании. Мне предлагали уйти из нефтяного бизнеса, уйти по-хорошему, я отказался, конец цитаты. Тогда, по его словам, и началась беспрецедентная травля. Только за последний год «Руснефть», как подчеркивает Буцериев, проверяли Генеральная прокуратура, Федеральная налоговая служба и несколько структур МВД. Как пишут российские газеты, после продажи актива Олегу Дерипаске ожидается, что уголовное преследование Буцериева и топ-менеджеров «Руснефти» прекратится. На сегодня «Руснефть» остается одной из крупнейших частных нефтяных компаний России. Она была создана 5 лет назад. Михаил Буцериев занимает 31 место в рейтинге Forbes самых богатых людей России с активами в 3 миллиарда долларов. О компании «Руснефть» рассказывает мой коллега Иван Трифилов.
«Руснефть», входящая сегодня в десятку крупнейших нефтегазовых компаний России, была основана Михаилом Буцериевым в 2002 году, после того, как он покинул пост президента государственной компании «Славнефть». Сейчас в нее входят 30 добывающих предприятий, запасы нефти которых оцениваются более чем в 600 миллионов тонн, а также 3 нефтеперерабатывающих завода и сеть из 311 автозаправочных станций. Причем весь этот бизнес, по словам аналитика инвестиционной компании «Атон» Артема Кончина, Михаил Буцериев создал практически с нуля.
Ну, в общем-то, да, она была создана путем консолидации мелких активов по России и вышла, там, скажем так, с нулевого уровня до примерно 15 миллионов тонн добычи нефти в год. Ну, естественно, что эти активы, скажем так, они были не новые, не разрабатывались практически с нуля, а уже существовали и просто были сконсолидированы. Они, в общем-то, раскиданы по стране, там нет одной главной зоны деятельности, скажем так, и были созданы, скажем, путем объединения более мелкомасштабных производителей нефти.
Сам Михаил Буцериев оценивает «Руснефть» в пределах от 6 до 9 миллиардов долларов. Однако в случае завершения сделки он, а также его партнеры по бизнесу, получат значительно меньше. По мнению экспертов, покупатель компании также возьмет на себя ее долги. Прежде всего, международному сырьевому трейдеру, швейцарской компании «Глинкор» на сумму 2,5 миллиарда долларов и погасит налоговые претензии государства еще около 1 миллиарда. Насколько привлекателен такой актив? Об этом Артем Кончин.
Когда мы слышим цифры оценки компании, нужно иметь в виду, что она создавалась за заемные средства, которые нужно вернуть. Кроме того, есть там налоговые претензии, которые нужно будет выплатить. Поэтому цифры, названные в печати, которые подразумевают какой-то ценник, да, они, скорее всего, учитывают те факторы. Насколько она привлекательна, ну, естественно, это не самые блестящие активы, не самые перспективные, но, тем не менее, это как бы лучшее из худшего, скажем так, то, что было по стране в процессе консолидации. В общем-то, я уверен, что когда эта компания создавалась, нуля, динамика ее развития или стратегия ее развития подразумевала там выбор лучших активов из тех, что были на рынке. Поэтому, в общем-то, компания интегрирована, у них есть розничная сеть, то есть это довольно разумный вариант.
Пока единственным претендентом на покупку «Руснефти» является российский холдинг «Базовый элемент», контролируемый бизнесменом Олегом Дерипаской. Его основной бизнес сосредоточен в нескольких секторах экономики – алюминиевой промышленности, машиностроении, энергетике, строительстве, а также в сфере финансовых услуг. Таким образом, нефтяной бизнес, как считает аналитик Атона Артем Кончин, для руководства базового элемента станет в какой-то степени новым направлением деятельности.
Я знаю, что, в общем-то, они уже неоднократно пытались закрепиться в нефтянке, но до этого им не удавалось создать какие-то более или менее весомые позиции, скажем так. Возможно, что вот приобретение Роснефти для них одним шагом, скажем так, можно будет выйти на уровень, где они будут иметь какой-то вес.
Холдинг «Базовый элемент» уже подал заявку на покупку Роснефти в Федеральную антимонопольную службу.
Рассказывал корреспондент радио «Свобода» Иван Трифилов. События, связанные с отставкой Михаила Гуцериева с поста президента Роснефти, многим российским экспертам напомнило историю преследования Михаила Ходорковского. Слово эксперту информационно-исследовательского центра «Панорама» Анвару Амирову.
На мой взгляд, очень много общего. Общая механика. Сначала идут налоговые претензии, потом эти налоговые претензии усиливаются, потом возбуждение уголовного дела. Схема, в общем, одна и та же. Окончание просто немножко разное. В остальном все совпадает. Наличие политических противоречий, участие силовых органов, налоговых органов. Все присутствует, так же, как и в деле Ходорковского.
Анвар Амиров так объясняет причину давления на Михаила Гуцериева и его компанию «Роснефть».
Я думаю, что политический мотив, конечно, в отставке имеет место быть, но, скорее всего, это все-таки комплекс причин, по которым он ушел в отставку. Это не только политические причины, но и экономические, административные или какие-то личностные отношения. Это тоже присутствует.
Говорил Анвар Амиров. По данным газеты «Коммерсант», в прошлом году Михаил Гуцериев испортил отношения с президентом Чечни Рамзаном Кадыровым. Слово руководителю Института проблем глобализации Михаилу Делягину.
Я не думаю, что руки Рамзана Кадырова простерлись так далеко. Я думаю, что это силовые структуры, я думаю, что это администрация президента. Но при всем моем отношении к Рамзану Кадырову, сегодня я не думаю, чтобы он мог решать вопросы так. Более того, если это все-таки Рамзан Кадыров, то тоже не напрямую, а через федеральные силовые структуры и через администрацию президента.
По мнению Михаила Делягина, в такой ситуации Гуцериев оказался не первым и не последним.
Россия принадлежит не народу России, а крайне ограниченной группировке лиц, значительная часть которых происходит из города Санкт-Петербурга и из, скажем так, силовых структур. Народ России, к нынешней России, имеет примерно такое же отношение, как крепостной крестьянин к помещику, Александр, к землям помещика. Вот это первое. А второе, у Царева выкидывают из бизнеса. Не он первый и не он последний. Неужели такое возможно в России? С Ходорковским это было возможно, а с большим количеством других людей, которые молча отдали бизнес и ушли, не поднимая скандала, это что, тоже было невозможно? У нас примеры значительно круче, чем история с Гуцериевым. Потому что Гуцериева, скорее всего, в тюрьму сажать не будут, потому что он сломался раньше, чем было надо.
По данным российских газет, новый потенциальный владелец Роснефти Олег Дерипаска недавно заявил, что если потребуется, он готов пожертвовать государству любые принадлежащие ему активы. Олег Усов, Радио «Свобода», Москва.
На волнах Радио «Свобода» вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 30 июля. На Волжском автозаводе в Тольятти 1 августа может начаться забастовка. Рабочие требуют повышения заработной платы как минимум до 25 тысяч рублей в месяц. Сейчас средняя зарплата составляет около 10 тысяч. Рабочих АвтоВАЗа, судя по всему, поддержат в Москве. У представительства предприятия пройдет пикет, который собирается организовать Всероссийская конфедерация труда. А сегодня довольно неожиданное продолжение получила история о задержании в минувшую пятницу активиста профсоюза рабочих ВАЗа, рассказывает наш корреспондент Сергей Хазов.
Исчезновение вечером в пятницу рабочего активиста Антона Вичкунина, рабочий Волжского автозавода, называют попыткой давления со стороны руководства предприятия. В преддверии намеченной на 1 августа забастовки протеста рабочие вынуждены конспирироваться. Поэтому лидер независимого профсоюза «Единство» Петр Золотарев поясняет, что не знает, откуда в средствах массовой информации появилась фамилия рабочего Антона Пустового.
Я не знаю, откуда появился Антон Пустовой. Видимо, кто-то это заявил, но не знаю. Он является Вичкунином. Антон Александрович. А Пустовой, я не знаю, откуда появилась. Вичкунин Антон Александрович является членом профсоюза «Единство» и работник одного из цехов СКП, сборочно-прерывного производства.
Рабочий Антон Вичкунин, занимавшийся подготовкой забастовки на Волжском автозаводе, сейчас находится в отделении милиции ВАЗа, рассказал Петр Золотарев.
В настоящее время, вот сейчас буквально разговаривали с начальником УВД города Тольятти, или его заместителем, там, который исполняет его обязанности. Он утверждает, что Вичкунин Антон Александрович был осужден с мировым судом на 3 суток за мелкое хулиганство и воспрепятствование милиции.
29 июля рабочие Волжского автозавода приняли решение не ограничиваться 1 августа так называемой итальянской забастовкой и остановить главный конвейер завода. Главное требование рабочих – повысить размер зарплаты до 25 тысяч рублей. Будет ли забастовка на ВАЗе эффективной, комментирует политолог профессор Евгений Малевич.
Весной этого года в связи с недельной остановкой завода профсоюз тоже пытался какие-то мероприятия провести. В общем-то, ничего кроме такого безразличия это не встретил. Но если, конечно, ВАЗ встанет, если действительно сборочные цеха встанут, конечно, это привлечет внимание и вызовет какую-то реакцию. Требование увеличить зарплату в 3 раза, оно сомнительно, чтобы получило общественную поддержку. Просто самарский народ, могу говорить, вполне утвердительно, ибо практически никто ничего об этом не знает. Всякая информация здесь очень ограничена, и в том виде, в каком она доходит до нас, она ничего, кроме недоумения, не вызывает. Ведь речь идет об увеличении зарплаты в 3 раза. Но понятно, что этот тезис вызывает недоумение.
Рабочие Волжского автозавода говорят, что хотят получать хорошую зарплату, чтобы, как и в советское время, трудиться на ВАЗе считалось престижным. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
Итак, все-таки будет ли эффективной возможная забастовка на заводе АвтоВАЗ, которая, напомню, намечена на 1 августа? Тему продолжает моя московская коллега Любовь Чижова.
Президент Всероссийской конфедерации труда Борис Кравченко обещает, что рабочие АвтоВАЗа найдут поддержку в Москве. 1 августа у представительства предприятия будет организован пикет в знак солидарности. Гонения на профсоюзных активистов были всегда, вспоминает Борис Кравченко, но вот до ареста дело еще не доходило.
На самом деле такого еще не было. На моей памяти, я работаю около 20 лет в профсоюзах, такого не было. Были разные инциденты, но так, чтобы задерживались активисты, такого я еще не слышал.
Забастовка 1 августа все-таки будет?
Я не исключаю остановки конвейера, потому что, конечно, нельзя говорить о забастовке, речь идет о стачке, потому что российское законодательство сделано таким образом, что провести нормальную забастовку, выдвинуть нормальные требования и пройти всю процедуру фактически невозможно. Это как бы отдельный разговор, и мы обращались по этому поводу в Международную организацию труда и пытаемся до сих пор оспорить эти положения закона о коллективных трудовых спорах. Речь идет о примерно такой акции, как провела наша организация Ford Motor компании во Всеволожске. Это остановка конвейера и стачка до того момента, пока такого рода забастовка не будет признана незаконной.
Основные требования рабочих?
Повышение заработной платы. Они получают нищенскую заработную плату. На этом, как говорится, гиганте российского отечественного автомобилестроения работники получают в среднем 10 тысяч. И вы представляете, каков разрыв между доходами работников и реальной прибылью, которую получает компания. Пока администрация и руководство города идут по пути репрессий. Посмотрим, чем это все закончится. Мы планируем свою часть протестных действий. Будет пикет в Москве около представительства АвтоВАЗа. И посмотрим, что произойдет 1 числа. Пусть готовятся.
Говорил президент Всероссийской конфедерации труда Борис Кравченко. По мнению содиректора Центра новой социологии и изучения практической политики «Феникс» Александра Тарасова, российское профсоюзное движение переживает не лучшие времена. Старые профсоюзы фактически прекратили бороться за права работников, а новые, альтернативные, часто подвергаются гонениям со стороны администрации предприятия.
Репрессии по отношению к профсоюзным активистам – это теперь уже обычная практика. Это могут быть не обязательно аресты, это могут быть задержания, избиения, запугивания, запугивание родственников, незаконные увольнения. Предприятия в основном у нас все частные. Но вы представьте себе, крупное предприятие – это огромная экономическая сила. От него сплошь и рядом зависит, если это градообразующее предприятие, просто даже администрация города, но со всеми, естественно, структурами, включая милицейские. В общем, их легко прикормить, вы же понимаете.
А профсоюзы еще играют какую-то роль на крупных российских предприятиях?
Независимые профсоюзы, так называемые Объединенные Федерации Независимых Профсоюзов России, ФНПР, то есть наследников ЦСПС, практически нет, хотя это крупнейшая профорганизация организации до сих пор в России. Но существуют свободные или, по-другому, альтернативные профсоюзы, которые постоянно, хотя и медленно, но постоянно растут. Вот эти профорганизации занимаются тем, чем должны заниматься профсоюзы, то есть защитой прав своих членов, защитой прав наемных работников. Да, и они играют определенную роль. Забастовки у нас пока еще не запрещены законодательством, хотя законодательство, принятое при Путине, оно серьезно сузило возможности рабочих защищать свои права. Если руководители АвтоВАЗа не понимают, что они должны вести себя цивилизованно, что профсоюзы – это часть гражданского общества, причем важнейшая, как считают, например, в Западной Европе, и что, следовательно, с ними надо договариваться, искать компромиссные пути, ну тогда, значит, они понесут большой экономический ущерб. Надо иметь в виду, что у нас условия труда на производстве в России по западным стандартам чудовищные, нормы выработки тоже не соответствуют как бы реальным возможностям человека, зарплаты по западным стандартам маленькие, и, кроме того, делайте поправку на инфляцию.
С 1 августа на АвтоВАЗе грядут серьезные изменения. В день стачки на заводе начнутся увольнения рабочих. По плану администрации будет сокращено около 1500 работников, в основном пенсионного возраста. Кроме того, по данным газеты «Коммерсант», в этом году руководство АвтоВАЗа может уволить еще 5000 человек. Именно эта мера по замыслу администрации позволит увеличить зарплату оставшимся рабочим. Любовь Чижова, Радио «Свобода», Москва.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
В России снова растет число заключенных. Почему? Тему обсуждаем с известным правозащитником Валерием Борщевым, бывшим председателем общественного совета при министре юстиции по проблемам уголовно-исполнительной системы, членом Московской Хельсинской группы.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 30 июля. У микрофона Андрей Шароградский. Сегодняшний день принес очень печальную новость. В Швеции в возрасте 89 лет умер кинорежиссер Ингмар Бергман, классик послевоенного кино. Последние годы Бергман ушел из кинематографа и жил уединенно на острове Фара. Ингмар Бергман родился в 1918 году в семье лютеранского священника. В Стокгольмском университете он изучал литературу, но уже в начале 30-х годов решил посвятить себя кино и театру. Его первый фильм «Кризис» вышел на экраны в 1946 году. К этому времени он уже поставил несколько драматических спектаклей. Две его картины 1957 года «Седьмая печать» и «Земляничная поляна» принесли ему европейскую и мировую славу. А в 1960 году он получил своего первого из четырех Оскаров. Помимо таких шедевров, как «Седьмая печать», «Фанни Александр», «Земляничная поляна», «Осенняя соната», «Шепоты и крики», Бергман много работал в театре, писал книги. О значении творчества Ингмара Бергмана для мирового кинематографа говорит петербургский кинокритик, главный редактор журнала «Сеанс» Любовь Аркус.
20 век как бы кончился, и мы с ним давно простились, но вот когда сегодня я, проверяя почту, увидела эту так называемую новость, меня пронзило, извините за пошлость, вот такое совершеннейшее ощущение огромной личной потери, которое совершенно неотделимо от сознания, что это такая глобальная, огромная, страшная потеря не просто для культуры, для кинематографа, а просто для человечества. И мне кажется, что, может быть, это как бы ощущение человека переходит уже границу среднего возраста, может, это пошлость. Но вот я задумалась над тем, есть ли сейчас вот такие явления в культуре, которые вот соединяли бы вот такое вот ощущение. Для меня лично это сродни тому, как в начале века умирал Лев Толстой. Фигура такого огромного масштаба, совершенно планетарного, который совершенно невозможно даже осознать. А в то же время это абсолютный факт твоей личной, частной жизни, потому что первый просмотр «Земляничной поляны» и первый просмотр «Причастия», первый просмотр «Молчания» — это для меня такие же вот события частной жизни, как, например, воспоминания о выпускном вечере или когда ребенок пошел первый раз в школу. Вот это вот какие-то события моей частной жизни. Для русского кино это тоже особый случай, потому что я не знаю, кто из режиссеров мирового кино оказал такое огромное, мощное влияние на нашу авторскую режиссуру. И вот несмотря на то, что после Фанни Александр и Сарабанды, он как бы не, его фильмы не становились событиями проката, их вообще как бы и не было, да, а то, что он делал в Драматоне, мы не знаем, мы не видели. Но вот само ощущение, что он живет на своем острове Фарио, что он еще жив, он что-то думает, что может он что-то еще сделает. Была какая-то другая, условно говоря, в голове география кино, пока он жил. География кино и ощущение, что вот есть эта система координат. Я думаю, что не будут возражать ни Александр Сокуров, ни Вадим Абдрашитов. Тем более, разумеется, Илья Вербах, например, фильм «Монолог» сделан под колоссальным влиянием Бергмана. Это просто видно. Я думаю, что они все с удовольствием, так сказать, это признают и вот даже сочтут для себя честь. Я могу сказать, что когда Герман готовился к съемкам «Трудно быть Богом», мы вместе жили в Доме творчества Лепина, и он буквально каждый день, у меня в номере стоял видеомагнитофон, и он буквально каждый день пересматривал, и мы с ним все вместе с удовольствием, с детьми, пересматривали фильм «Молчание», фильм «Девичий источник». И он говорил, что ему нужно все снова и снова это пересматривать, потому что для него это вот такое вдохновение. И он лучше думается о своем новом фильме, когда он это пересматривает. Когда мы думаем о литературе 19 века, мы называем имена Стендаль, Флобер, Толстой, Диккенс, Вершин. Вот уже кино 20 века, оно как бы примерно тоже уже существует в таких, разумеется, Феллини, Висконти. Я эту новость узнала из Mail.ru. И там она, так сказать, озаглавлена такой формулировкой. Скончался известный шведский режиссер Ингмар Бергман. И вот с одной стороны мы живем как бы в мире, где все, так сказать, словам уже нет цены, поэтому слово «великий» как бы употребляется направо и налево. Ну а с другой стороны, вот в данном-то случае конкретном, это вот дико неуместно, потому что никакой не известный, а величайший и выдающийся, и никакой не шведский, а мировой. Это вот явление совершенно мировой культуры. Это вот полное, как бы, в нашем, так сказать, информационном пространстве полная путаница в приоритетах и в системе ценностей, полное непонимание иерархии ценностей. Потому что известный шведский режиссер – это, что называется, совершенно некорректная формулировка.
Главный редактор журнала «Сеанс. Любовь. Аркус. Памяти Ингмара Бергмана». Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». До конца часа разговор на следующие темы. Каковы предварительные результаты расследования катастрофы грузового самолета в московском аэропорту Домодедово? На каком основании мурманскую активистку Объединенного гражданского фронта отправили на принудительное психиатрическое лечение? Программу продолжим после краткой сводки новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
В Москве 20:30.
Радио «Свобода». Новости.
В Тольятти взят под стражу активист независимого профсоюза рабочих Волжского автозавода Антон Пустовой. Активиста задержали за распространение листовок на заводе, где 1 августа должна начаться забастовка с требованием повышения зарплаты. Объединенный гражданский фронт обратился к уполномоченному по правам человека в России Владимиру Лукину с просьбой вмешаться в судьбу активистки УГФ в Мурманске Ларисы Араб. Женщину на днях насильно поместили в психиатрическую лечебницу. Солдату Роману Рудакову, пострадавшему от дедовщины, до сих пор не сделана жизненно важная операция. Роман Рудаков находится в реанимации Московского госпиталя имени Бурденко с мая. Ему нужна операция по пересадке кишечника. Басманный суд Москвы по ходатайству Генпрокуратуры России распорядился об аресте имущества Бориса Березовского во Франции. Речь идет об усадьбе, которую Березовский арендовал во Франции. Москва и Минск не смогли договориться о реструктуризации белорусского долга России за энергоносители. Премьеры России и Белоруссии согласились продолжить переговоры, но конкретной даты не назвали. Афганская делегация на переговорах с талибами обратилась к ним с просьбой дать по крайней мере еще 2 суток на поиски решения проблемы с освобождением 22 южнокорейских заложников. Об этом сообщил глава делегации. По его словам, талибы склонны принять это предложение. США официально обнародовали планы военной помощи ряду арабских государств и Израилю. Речь идет о поставках крупных партий оружия на миллиарды долларов. Среди потенциальных покупателей – Саудовская Аравия и Египет. В Казахстане объявлено об аресте одного из сподвижников Шамиля Басаева. Вы слушали краткие новости.
В Москве 20 часов 32 минуты. На волнах Радио Свобода вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 30 июля. У микрофона в студии Андрей Шароградский. В Подмосковье идет расследование катастрофы грузового самолета Ан-12. Напомню, что этот лайнер, следовавший из аэропорта Домодедово в Комсомольск-на-Амуре, разбился накануне утром, упав через несколько минут после взлета в 4 километрах от взлетно-посадочной полосы. Все члены экипажа погибли, рассказывает Вера Володина.
Как известно, комиссия по следам трагедии еще до получения данных бортовых самописцев почти отвергла две версии падения самолета – погодные условия и перегруженность. Груз Ан-12 не превышал половины лимита, но эти официальные данные будут проверяться следствием. И по утверждению представителя пресс-службы аэропорта, летные условия были благоприятные. Вот что вчера сообщил на пресс-конференции заместитель министра транспорта Борис Король.
После взлета командир воздушного судна на связь с руководителем полета не вышел.
Трудно не обратить внимание на то, что в ноябре этого года истекал срок летной годности упавшего самолета. Он был выпущен 43 года назад. Вчера на сайте КПРФ появились комментарии генерал-майора Копышева. Смысл их в том, что у коммерческих авиакомпаний, использующих Ан-12, есть две проблемы. Цитирую. «Проблема в том, чтобы обеспечить должную культуру их технического обслуживания и ремонта, и вторая – продление ресурса». Конец цитаты. Алексей Комаров о том, как обычно оценивается летный ресурс старых самолетов и могло ли это стать причиной падения Ан-12.
Конструкторское бюро смотрит историю именно вот данного самолета, там, сколько он налетал, сколько он раз садился, где он находился, в каких условиях. На основании этого они, в принципе, могут даже увеличить этот срок. За всю историю нашей отечественной авиации всего было несколько случаев, когда самолеты терпели катастрофу или аварию именно из-за того, что за ними не было надлежащего технического обслуживания и ухода. Говорить, что есть какая-то прямая связь, ну, по крайней мере, опять-таки, сейчас преждевременно.
Первые результаты расследования катастрофы Ан-12 ожидает не раньше среды. Грузовой самолет, следовавший из аэропорта Домодедово в город Комсомольск-на-Амуре, разбился 29 июля утром в 4 часа 33 минуты, упав через 4 минуты после взлета в 4 километрах от взлетно-посадочной полосы, после чего загорелся. Все члены экипажа погибли. Авиакомпания «Атран» заявила, что родственники погибших летчиков получат от компании материальную помощь. Кроме этого, «Атран» возьмет на себя организацию похорон. С аэропортом Домодедово связано несколько происшествий последних дней. 27 июля загорелся один из двигателей Ту-154 дагестанских авиалиний, рейс на Новый Уренгой. Возгорание потушили, и 138 пассажиров вылетели другим самолетом. 28 июля экипаж Boeing 757 авиакомпании Vim Avia, вылетавший из Домодедово, вернулся с рейса Москва-Неаполь по причине трещины в лобовом стекле. И чартерный рейс из Домодедово до острова Тенерифе завершился аналогично. Экипаж вернулся. Свидетелем ЧП с чартерным рейсом до Тенерифе, совершив вынужденную посадку в Домодедово, стал наш коллега Владимир Бабурин.
Неладное мы почувствовали, когда неожиданно погасли экраны компьютеров, которые показывают маршрут самолета, где-то в районе, по-моему, франко-германской границы. И через несколько минут пилот сообщил, что самолет возвращается в Домодедово по техническим причинам. Он довольно долго кружил над московским аэропортом, видимо, вырабатывая остатки топлива. То, что ситуация была достаточно серьезной, мы поняли, посмотрев в иллюминаторы, наш самолет сопровождал целый кортеж пожарных машин и карет скорой помощи.
Это, конечно, вызывает дополнительные опасения пассажиров, но, объясняет Алексей Комаров, такое сопровождение просто норма безопасности.
Появился ряд штампов и клише, сообщений информационной с ленты, что самолет там такой-то, у него отказал освещение, самолет решил вернуться, и дальше там начинается нагнетаться страсти, и стандартное окончание – никто не пострадал. В большинстве таких ситуаций никто и не мог пострадать. Авиация, все ее правила безопасности писаны кровью, к сожалению. Существует вполне определенные правила и нормы, которые требуют в случае нештатной посадки присутствия этих всех аварийных команд. Хорошо, когда в результате повышенного внимания к этим проблемам происходят сдвиги в области обеспечения безопасности полетов. Но ведь это уже ничего нет, а просто люди боятся летать. Любые расследования, если всегда полезны, если они особенно проводятся профессиональными людьми, а не, ну, к примеру, не хочу ничего плохого сказать, но там органами внутренних дел, которые не имеют к авиации вообще никакого отношения, не имеют возможности и желания разбираться о том, как там все регулируется, и просто прицепившись к тому, что там какая-то бумажка не имеет подтверждения завода-изготовителя, громкогласно тут же объявляет, что была контрафактная продукция. Расследование тоже рознь.
Главный редактор журнала «Авиатранспортное обозрение» Алексей Комаров утверждает, что в эти дни происшествий не больше обычной статистики, просто интенсивность полетов в летние месяцы очень высока.
Люди летают в отпуск, увеличивается интенсивность полетов грузовой авиации. По всем статьям идет рост интенсивности. Нельзя говорить о том, что это роковые июли, роковые августы. Это не роковые месяцы, это наиболее тяжелые интенсивность полетов в эти месяцы максимально.
Для радио «Свободы» Вера Володина, Подмосковье.
Время «Свободы». Итоговый выпуск. Понедельник, 30 июля. Сейчас о теме, которая привлекла всеобщее внимание в России. В конце прошлой недели в Мурманске была принудительно госпитализирована в психиатрическую больницу представитель местного отделения Объединенного гражданского фронта Лариса Араб. Об этом сообщила радиостанция «Свобода» глава регионального отделения этого движения Елена Васильева. По ее словам, еще в начале июня этого года Араб напечатала в специальном выпуске газеты «Марш несогласных» статью о том, как в областной психиатрической больнице врачи при лечении детей применяют насилие, граничащее с пытками. Лидер Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаров убежден, что его соратники в Мурманске выступили против чиновничьего беспредела, за что и поплатились. Тему продолжит Мумин Шакиров.
Активистка местного отделения Объединенного гражданского фронта Лариса Араб была помещена в третье отделение Апатитской психиатрической клиники. По мнению Елены Васильевой, основанием для принудительного лечения в больнице послужила статья под названием «Дурдом». Материал был опубликован в мурманском выпуске газеты «Марш несогласных». В нем Лариса Араб рассказала о том, что в отношении подростков персонал больницы часто проявляет насилие, граничащее с пытками. Эти выводы были сделаны на основе беседы с самими пациентами и их родителями. Елена Васильева говорит, что накануне госпожа Араб обратилась в поликлинику Североморска за копией заключения медицинской комиссии для оформления водительских прав.
Она прошла абсолютно всех врачей, к тому же за месяц до этого она проходила аналогичную комиссию, то есть проблем не было. Психиатр вспомнил ее сразу же, сказал, это та женщина, вы та, которая писали эту статью в газете, она говорит, да. Говорит, вы подождите за дверью. В результате, пока она ждала за дверью, она позвонила своему риэлтору, потому что занималась обменом квартир, она звонила мне. В это время врач-психиатр вызвал скорую помощь и вызвал милицию.
В тот же день сотрудники милиции силой заставили Ларису Араб сесть в машину, после чего отвезли ее в Мурманскую областную психиатрическую больницу. По сведениям Елены Васильевой, врачи так и не предъявили медицинского заключения ни друзьям, ни родственникам.
Обоснований мы до сих пор не можем добиться. По причине того, что когда направляется человек на принудительное лечение, ну, по крайней мере, должна быть запись в карточке. Но записи нет в карточке. Это подтвердила нам адвокат, и этот момент даже не исследовался на суде. В принципе, принудительное лечение в соответствии вот с федеральным законом о психиатрии и психиатрической помощи населению, там есть 29-я статья, то есть человека могут отправить на принудительное лечение в случае, если он предоставляет угрозу для себя и для общества. Опять же, в соответствии с федеральным законом, если человек попадает на принудительное лечение, он обязан получить решение суда по этому поводу, то есть собираются консилиумы. Консилиума создано не было, суд состоялся только 18 числа, спустя 2,5 недели. После того, как ее госпитализировали, в течение первых суток, пока ее туда забрали, ее накололи так, что она чуть-чуть не погибла.
О том, что Лариса Араб попала в больницу, узнали ее родные и близкие. Ее дочь Таисия попыталась выяснить причину принудительной госпитализации матери.
Когда я приехала, я ее уже не застала в приемном отделении. Ее уже увели у дежурного доктора. Я попросила ознакомиться с основаниями принудительной госпитализации, то есть именно с направлением участкового врача. Мне было в ознакомлении с данным документом категорически отказано. Причем доктор мне не совсем в этичном виде кинула газету, в которой была опубликована статья «Дурдом». Сказала, что это ненормально, чтобы писались подобные статьи. И вообще моя мама, возможно, будет проходить очень длительное лечение. Возможно, вообще даже не будет выписана и останется там. Я сказала, говорю, хорошо, давайте я письменно оформлю заявление, покажите мне данный материал. Значит, мне было сказано, что что если ты такая умная, значит, я тебе сейчас оформлю принудительную госпитализацию тоже. Я говорю, вы мне угрожаете, она, вы ничего не докажете, я сейчас вас могу точно так же оформить, и вы будете проходить лечение вместе со своей мамой. При этом присутствовал мой супруг, который, ну, вмешался в этот диалог, сказал, а вы не боитесь вообще-то, что я вот сижу посторонний тут человек, это все слушаю. Она такая, мне это не интересует, вы все равно ничего не докажете, мы и вас можем оформить на лечение.
Вчера, в воскресенье, мы попытались связаться с врачами Мурманской областной психиатрической больницы, чтобы узнать, действительно ли Лариса Араб находится на принудительном лечении в третьем отделении апатитской клиники и каково состояние пациентки. Но медики отказались от комментариев.
Знаете что, по поводу ее много раз звонили, я не имею права говорить о том, есть такая или нет. Мы только по письменному запросу.
Как должны действовать родные и близкие Ларисы Араб, чтобы помочь ей в этой ситуации? На этот вопрос попытался ответить адвокат Лиги защитников пациентов Дмитрий Айвазян.
Я бы на месте родственников, прежде всего, использовал свое право знакомства с медицинской документацией, после чего, ну, естественно, снял бы копии все возможные, которые есть у этой медицинского учреждения, а потом обратился и в прокуратуру, и по медицинской административной лесенке, и также в органы местного самоуправления, исходя из анализа той медицинской документации, которая, собственно говоря, предоставит медицинское учреждение, хотя я сомневаюсь, что они с первого запроса предоставят. Но по запросу прокуратуры они предоставить могут. По адвокатскому запросу в ряде случаев тоже предоставляют.
Ситуацию вокруг принудительной госпитализации активистки Объединенного гражданского фронта Ларисы Араб прокомментировал лидер этого движения Гарри Каспаров.
Мы за этой ситуацией внимательно следим. У нас есть адвокат там. Сейчас мы пытаемся выяснить, как можно помочь Ларисе, используя те юридические способы, которые есть в нашем распоряжении. Мы будем, конечно, бороться за нее, так же, как и за сотни других наших товарищей, коллег, которые сталкиваются с беспределом нынешнего режима. Но мы прекрасно понимаем, что, в общем, наши средства могут оказаться ограниченными, будем продолжать жаловаться и в суды, но многие такие дела, как вы знаете, доходят и до Страсбурга. Россия там беспрерывно проигрывает. Но гарантировать, что удастся на этом этапе отбить атаку местных властей мурманских, ну, никто из нас не может. Мы все понимаем, что наши возможности могут оказаться сегодня ограниченными. Я дважды был в Мурманске и встречался с нашей организацией в январе 2006 года и в начале 2007 года. Я знаю, что они занимают просто активную позицию, не вообще вот как бы протестуют против действий власти, а по каждому конкретному поводу злоупотребления есть везде. И эта конкретная ситуация связана была с теми злоупотреблениями, которые царят в медицине Мурманской области. Но мне кажется, важно отмечать тот факт, что власть использует любой арсенал средств. Это все равно политика, потому что речь-то идет о злоупотреблениях чиновников. Чиновники могут быть разные. Они могут быть чиновники от медицины, чиновники от армии, чиновники там Газпрома. Но в конечном счете власть сегодня рассматривает любое покушение на чиновничий беспредел как политический вызов и применяет самый жесткий карательный мер.
В настоящее время родственники Ларисы Араб отправили кассационную жалобу в Мурманский областной суд. В свою очередь, руководство регионального управления здравоохранения заявило представителям Объединенного гражданского фронта, что не намерено вмешиваться в ситуацию. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 30 июля, и следующие несколько минут нашей программы мы посвятим довольно любопытному аспекту предвыборной президентской кампании в Соединенных Штатах. В этой кампании очень важной темой становится вопрос верований кандидатов. Прямым поводом для интереса к тому, что обычно относится к частной жизни, стала принадлежность к Мормонской церкви одного из самых заметных претендентов на президентство в США, мультимиллионера Митта Ромни. Как религиозный фактор может показать себя в президентской предвыборной кампании? Слово нью-йоркскому корреспонденту «Свободы» Яну Рунову.
На встречах с бывшим губернатором штата Массачусетс, кандидатом в президенты республиканцем Митом Ромни, избиратели, как правило, спрашивают, насколько его вера влияет на принимаемые им решения. Хотя по Конституции Соединенных Штатов не следует принимать во внимание вероисповедание кандидатов на выборные должности, все же, судя по опросам общественного мнения, принадлежность к церкви мормонов может помешать Ромни в его борьбе за пост президента. Довольно большой процент американцев, как показывают опросы, вряд ли отдадут голоса мормону, мусульманину, манину или атеисту. В то же время опросы показывают, что для избирателей в конце концов важно, чтобы президент верил в Бога, а руководствуется он при этом Новым Заветом или Ветхим – это вопрос второй. Американцы, в принципе, народ верующий и хочет видеть таким же президента страны, говорит Марк Розел, профессор университета Джорджа Мейсона. Они считают, что вера в высший суд ставит государственных деятелей в определенные моральные рамки. Исследовательский центр изучения общественного мнения Pew задал респондентам вопрос, поможет или повредит кандидату в президенты то, что это афроамериканец, женщина, мормон, мусульманин или гомосексуалист. Выяснилось, что хуже всего для кандидата, если он не верит в Бога. Отсюда более понятно, почему среди республиканских кандидатов в президенты пока самый популярный у избирателей республиканцев, в том числе евангельских христиан-баптистов, Рудольф Джулиани, дважды разведенный, католик, сторонник абортов. Первым сделал американское общество терпимым к разным верованиям кандидата в президенты Джон Кеннеди. Выступая перед избирателями-священниками Южно-Баптистской церкви в Хьюстоне, он обещал подать в отставку, если возникнет конфликт между его религиозными верованиями и интересами страны. То, что Кеннеди сам поднял этот вопрос, помогло рассеять сомнения в нем протестантов. Но терпимость американцев к кандидатам того или иного вероисповедания неравнозначна. По данным исследовательского центра Pew, 46% американцев не хотят хотели бы видеть в Белом доме президента-мусульманина. Отвечая на вопрос о влиянии его веры, Ромни сказал, что в Америке собрались люди разного вероисповедания, разных конфессий. Но, сказал он, в отличие от стран Ближнего Востока, где говорят, раз ты не молишься, как мы, то не можешь управлять нашим государством, в Америке религиозная принадлежность не является условием для управления страной.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Ян Рунов, а тему продолжает наш вашингтонский корреспондент Алан Давыдов, который о религиозности кандидатов в американские президенты беседовал с одним из местных политологов.
Насколько же важен религиозный фактор для кандидатов в президенты США? Этот вопрос я задал Марку Розеллу, профессору политологии Университета Джорджа Мейсона в штате Вирджиния. В последние годы все больше говорят о так называемом факторе религиозных убеждений, о степени привлекательности кандидатов для избирателей по причине их религиозных воззрений. И действительно, для некоторых американцев религия остается важным резоном. Однако при голосовании американские избиратели прежде всего рассматривают экономическую и внешнеполитическую программу кандидата. Хотя, если верить истории избирательных кампаний в нашей стране, кандидатам полезно заявлять о том, что вера является неотъемлемой частью их жизни. Америка остается довольно религиозной страной. Многие ее граждане регулярно посещают церковь. Они ожидают, что политические лидеры также верят в Бога, что их мировоззрение основано на вере, определяющей их поведение. Многочисленные опросы свидетельствуют, что большинство американцев хотят, чтобы их лидеры верили в высший разум. И все же религия не единственный фактор. А для большинства людей это не самый важный фактор для принятия решений при голосовании. Проглядывается ли уже сейчас самый предпочтительный кандидат для религиозно настроенных консервативных избирателей? Скорее всего, таким кандидатом является сенатор-республиканец из штата Канзас Сэм Браунбек. Он глубоко верующий человек, долгое время связан с религиозно-консервативным крылом республиканской партии. Но что интересно, в нынешней кампании религиозные консерваторы на удивление дружественно относятся к кандидатам, которые, может, не столь религиозны, зато могут иметь лучшие шансы на избрание в ноябре будущего года. Например, бывший мэр Нью-Йорка Руди Джулиани или сенатор Джон Маккейн. В другое время оба были бы отвергнуты категории крайне консервативных членов евангелических церквей. Но если в финале кампании один из них останется один на один с демократом Хиллари Клинтон, то я уверен, религиозные консерваторы с воодушевлением поддержат такого республиканца, даже если он и не будет для них идеальной кандидатурой.
С профессором-политологом Марком Розелло беседовал корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов, а итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 30 июля, продолжит обзор публикаций в прессе. Сегодня это международная пресса, а статьи посвящены России. У микрофона моя коллега Ирина Лагунина.
Учебники истории переписываются в соответствии с взглядами Путина, заголовок в консервативной британской газете «Таймс». В то время как Россия играет мускулатурой перед Западом, и президент Путин находится на вершине своей популярности, Кремль обращает взгляд на школы, чтобы породить у детей новое чувство патриотизма, пишет газета. Обвинения звучат в адрес двух новых пособий для учителей. Они слегка отполировали ужасы Советского Союза и включили в себя пропаганду, чтобы поддержать взгляды Путина на сильное государство. Одно для преподавателей обществознания преподносит как факт точку зрения Путина, что распад Советского Союза был величайшей геополитической катастрофой XX века. Оно также подводит к мысли, что Соединенные Штаты стремятся создать глобальную империю и намерены изолировать Россию от ее соседей. А многие из составителей второй книги по истории России с 1945 по 2006 годы близки к Кремлю. Последняя глава посвящена суверенной демократии, термин, сотворенный Владиславом Сурковым для того, чтобы оправдать авторитарное руководство Путина. В этой главе Сурков цитируется постоянно, как постоянно превозносится и Путин, человек, благодаря которому Россия достигла всех наиболее значительных свершений с 2000 года. Всему предан оттенок положительного, включая уничтожение ЮКОСа и заключение в тюрьму Михаила Ходорковского. Пособие описывает этот процесс как прямое послание бизнесу – подчиняться закону, платить налоги и не ставить себя выше правительства, конец цитаты, заключая, что, цитирую, «послание было услышано». Более того, пособие описывает Сталина как самого успешного советского лидера и утверждает, что лагеря и чистки – необходимая составная часть для того, чтобы сделать страну великой державой. Павел Данилин, автор главы о суверенной демократии, заявил газете «Таймс», что пособие просто объясняет коренные преобразования России под руководством Владимира Путина. «Мы понимаем, что единственная гарантия нашей демократии – это наш суверенитет, сильное государство, армия, экономика и нация. Это не идеология, это просто здравый смысл», – сказал Данилин британской газете. Однако на своем блоге тот же Данилин был намного менее дипломатичен, отвечая напавшим на него с критикой учителям. «Вы будете учить детей в соответствии с этими книгами и с тем, как того требует Россия». И добавил, что школы должны вычистить накопившуюся в них грязь, а если это не поможет, то это сделают силой, пишет британская «Таймс». «Цена утопии» – рецензия в американской «Нью-Йорк Таймс» на новую книгу о России, которая называется «Родина». Автор рецензии – профессор гуманитарных наук в Колумбийском университете. Даже самые мрачные романы Достоевского содержат комичные сцены, в которых молодежь воодушевлена великими идеями и отвергает очевидное. Но комедия заканчивается тогда, когда кто-то поднимает топор и пытается претворить эти идеи в жизнь. И это случалось столько раз в российской истории, что пора уже задать вопрос, может, русские как-то особо относятся к великим идеям? На протяжении всего XIX века западники объясняли все специфическим русским характером. Дескать, русские после веков ортодоксальной веры и политических репрессий стали ленивыми, легко принимающими мистику и фантасмагорические идеи. Они считали, что России нужна пилюля западной философии и наука, чтобы смести паутину и сделать общество более рациональным. Они ничего не добились, и многие уехали жить в Париж. Лагерь антизападников был многообразен. Кто-то верил в законы русской церкви, кто-то защищал привилегии аристократии от революционной толпы. Но если в XIX веке Россия была небольшим театром, где разворачивалась эта драма, то сегодня театр «Весь мир», подводит к заключению автор рецензии в газете «Нью-Йорк Таймс».
Человек Дня Радио Свободы сегодня, 30 июля, губернатор американского штата Калифорния Арнольд Шварценеггер. Ему сегодня исполнилось 60 лет. Он родился в австрийском городе Грац, с детства увлекался спортом, занимался футболом, но успеха добился в бодибилдинге, завоевав за свою спортивную карьеру несколько титулов «Мистер Вселенная» и множество других званий. Однако употребление стероидов серьезно сказалось на здоровье Шварценеггера. В 24 года он впервые снялся в Голливуде в фильме «Геркулес в Нью-Йорке», а всемирная известность известность пришла к Шварценеггеру в 1984 году после выхода ленты Джеймса Кэмерона «Терминатор». В 1990 году Шварценеггер возглавил президентский совет по спорту и здравоохранению в администрации президента США Джорджа Буша-старшего. В 2003 году, вскоре после выхода фильма «Терминатор 3», Шварценеггер заявил о своем намерении баллотироваться на пост губернатора Калифорнии от республиканской партии, и вскоре он победил на выборах. Шварценеггер — второй губернатор Калифорнии иностранного происхождения и второй после Рональда Рейгана актер, ставший главой штата Калифорния. Человека дня Радио Свобода Арнольда Шварценеггера представляет мой коллега Владимир Морозов.
Фамилия Шварценеггер переводится как «черный пахарь». По приезде в Америку это был деревенский уволень. Ему исполнился 21 год, в кармане было $20, он знал дюжину слов по-английски и не имел понятия о том, что происходит в мире. 15-летним подростком черный пахарь по-черному пахал в спортзале, прорываясь туда даже в выходные, когда помещение было закрыто. Шварценеггер успел нахватать первых призов за бодибилдинг до приезда в США. Стал миллионером в 30 лет еще до успеха в Голливуде. Заработанные бодибилдингом деньги он умело вкладывал в модный ресторан и другие бизнесы. Арнольд стал не самым выдающимся актером, зато одним из самых известных в мире. Для успеха у зрителей ему не обязательно обнажать мускулатуру. У Геркулеса дружелюбная натура, он может посмеяться над собой, что неожиданно при такой гранитной челюсти. Так в ленте «Правдивая ложь» его герой не боится показаться смешным и жалким рядом с собственной женой и дочерью. Отсюда успех не только в боевиках, но и в комедиях, в которых трудно представить другого супермена 90-х годов Сильвестра Сталлоне. «Черный пахарь» вовремя понял, что стареет, и отказался от съемок в четвертой части «Терминатора». Не хочу, чтобы эту серию называли «Терминатор в инвалидной коляске». Его желание стать губернатором Калифорнии поначалу казалось бредовым. Да, штатом когда-то руководил другой, гораздо менее известный актер – Рональд Рейган. Но до этого Рейган успешно руководил мощным голливудским профсоюзом. Арнольд нацелился в губернаторы прямо из актеров. Его подняли на смех. Комики копировали его забавный немецкий акцент. Газета «Нью-Йорк Таймс» писала, что трудно найти более неподготовленного человека для руководства самым большим по числу населения штатом страны. Через полгода та же газета с недоумением признала, что никаких серьезных ляпов губернатор-терминатор пока не допустил. Позже он был переизбран. «Черный пахарь» вошел во вкус и однажды признался: «Как жаль, что президентом США можно стать только, если ты родился в этой стране».
Человека дня Радио Свобода Арнольда Шварценеггера представил мой коллега Владимир Морозов. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 30 июля. Над ним работали продюсеры Лина Ширяева и Наталья Пахомова. Вел программу Андрей Шароградский. Сразу после нашего выпуска в эфире «Свободы поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. А я прощаюсь до завтра. Всего вам доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Был сноп огня и подъем большой черного гриба. Но я сразу понял, что это
был. Я попросила ознакомиться с основаниями принудительной госпитализации.
Махмуд Аббас рассчитывает на поддержку России.
Психиатр вспомнил ее сразу. Говорит, вы подождите за ним.
Мы высоко ценим это подтверждение заботы американцев о нашей обороноспособности.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.